Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – десятая тевита. Мы попытаемся немного более глубоко разобрать 24 главу книги пророка Иезекииля, где сказано: «И было слово Господа ко мне в году девятом, в месяце десятом, в десятый день месяца сказано». Десятое число десятого месяца, десятая тевита. Пророчество пророка Иезекииля о том, что в этот день армия Вавилона окружила Иерусалим, и впервые в истории Иерусалим оказался в состоянии теснин, в состоянии сжатости. Святой город, город Бога, оказался осажден армией таким образом, что это будут теснины, которые приведут его к разрушению. Иерусалим и прежде был окружен в истории первый раз в дни царя Шломо армией царя Шишака, и даже царь Шишак захватил, фараон Шишак захватил Иерусалим и забрал все, что оставалось от сосудов, которые изготовил царь Шломо, но потом эти сосуды вернулись назад в Иерусалимский храм. Армия Израиля и Арама осаждала Иерусалим. Царь Ассирии осаждал Иерусалим, но тогда Иерусалим не был в теснинах от того, что еврейский народ был достоин чуда и происходило спасение. В этот раз Иерусалим оказывается в теснинах, и пророк Иезекииль, каким образом он узнал, что 10 числа 10 месяца 10 тевита, в честь чего мы постимся, по поводу чего мы постимся до сегодняшнего дня, как он узнал, изменилась сама реальность этого мира. Пророк Иезекииль своим пророческим видением увидел, что мир стал не таким, каким он был прежде. И об этом он рассказывает людям, как ему заповедовал Всевышний. «Сын человеческий, запиши себя эцем гайом азе, суть этого дня. Приблизился царь Бавеля, царь Вавилона, к Иерусалиму в тот самый день». Тот самый день, соответственно, дальше Всевышний говорит пророку: «Скажи дому мятежному притчу и скажешь им». Пророк обращается к евреям, находящимся в изгнании, для того, чтобы рассказать им про тот самый день. На нашей прошлой лекции мы в целом разобрали пророчество пророка Иезекииля к его поколению и к более поздним поколениям, однако сегодня попытаемся перейти к более глубокому уровню понимания сути 10-го тевита, пророчества пророка Иезекииля и что там вообще происходит. Дело в том, что, как сказано в книге Зоар, Берешит, творение этого мира, состоит из тех же букв, из которых состоит слово Атар-Явеш, сухое пространство. То есть наша неспособность глубокого постижения Берешит, глубокого постижения сотворения этого мира, приводит к тому, что мир превращается для нас в сухое пространство, и Тора перестает нести для нас какую-то информацию. Мы видим в ней лишь некие повествования, которые в ней приведены, и поскольку повествования есть у других народов, и некоторые из них очень даже емкие, очень качественные, и очень глубокие, и затрагивающие сердце, и соответствующие нашим способностям воспринять юмор и так далее, то мы порой теряем понимание того, что же такое Тора. И здесь, на примере 24 главы, попробуем перейти к более глубокому пониманию, так чтобы книги Танаха были для нас Берешит, были для нас источником сотворения, а не Атар-Явеш, некое сухое пространство, лишенное духовности. Так еще раз об этом сказано в книге Зоар. Итак, пророчество пророку Иезекиилю: запиши имя этого дня. 10-го тевита – это 9-й год царствования царя Циткиягу, день осады Иерусалима армии Вавилона. До захвата священного города и разрушения храма остается 2,5 года, чтобы Иудея имела время в условиях голода, лишений, раскаяться, но жители Иерусалима не воспользовались предоставленным ими возможностям. Свой шанс они не реализовали. В результате Иерусалим был разрушен, они были изгнаны. В то время как те, кто услышали пророчество пророка Иезекииля и восприняли его, и внимали ему, они смогли стать Анше Кнессет Гдула, людьми Великого Собрания, которые обеспечили возможность возведение второго храма. Говорит Райдак об этом дне. Бен Адам, кто влыхает шем гайом эт эцем айом азе, сын человеческий, напиши себе этот день, суть этого дня. То есть 10-е Тевита имеет какую-то особую суть, суть этого дня, которую мы попытаемся понять сегодня в ходе нашей лекции. Говорит Радак, Ганевуа Бало, Беасара Бетевет, это пророчество пришло 10-го Тевита, Шебото Йом Самах Мелах Бавель Эль Иерушалаим, что в тот день царь Вавилона окружил Иерусалим, как прямо сказано в книге пророка Хескеля, в 24 главе, которую мы сейчас изучаем. «Ваамар ло шеихтово то гайом», и было сказано пророку записать этот день, «Ваере лифне агулай», он покажет это изгнанникам, «Кибо то гайом самах мелах бавель», что именно в это время начинается осада, чтобы те, кто не обладали духом пророчества в достаточной мере, чтобы воспринять слова великого пророка, они смогли бы убедиться в том, что пророк был прав именно тот самый день, как об этом станет известно позднее. Тогда CNN еще не работал, интернет был медленный в те времена, поэтому события становились известными с определенной задержкой. Так вот, после того, как эта задержка завершится по времени, то тогда все узнают, что пророк был среди них, узнают все евреи, находящиеся в вавилонском изгнании. И что говорил он Бешем Гашем, говорил от имени Господа. Соответственно, если мы не видим в книгах пророков в самой Торе слово Господа, то это означает, что вместо Берешит, вместо сотворения мироздания, а Творец смотрел в Тору и творил этот мир, то есть Тора является первичной по отношению к миру, в том смысле, что она не является неким правилом, любое правило, оно дается в дополнение, в качестве приложения Тора является источником сотворения этого мира, поэтому ее заповеди актуальны всегда, а то знание, мудрость и трепет перед небесами, которые раскрывает нам книги пророков, несомненно, актуальны во все времена и для нас тоже, если мы сможем видеть их не как нечто сухое и бесформенное, а почувствовать их величие. Ну и сегодня мы пытаемся продвинуться в этом направлении. Малбим говорит о этой дате, 10-е Тевета. Эдшем гайом азе. Тевет обычно декабрь, конец декабря. Ну, в смысле, месяц, декабрь, январь. Середина декабря, середина января. Немножко у евреев это сдвигается, поскольку продолжительность лунного года 354 дня и 11 часов, и еще несколько частей часа. А продолжительность солнечного года, соответственно, 365 дней. Поэтому еврейский лунный календарь отстает каждый год на 11 дней примерно. И примерно раз в 3 года у нас высокосный год, когда добавляется дополнительный месяц Адар. Так что мы возвращаемся назад. Почему именно месяц Адар дополнительный, а не какой-то другой? Ибо сказано про праздник Песах, что это праздник весны. Соответственно, праздник Песах всегда должен быть весной. Если календарь отстает, и праздник Песах каждый год на 11 дней раньше, то он уже не выпадет весной. А зачем это необходимо? Для того, чтобы мы могли принести созревший ячмень в качестве омера, в качестве подношения после завершения первого дня праздника Песах, для того, чтобы благословение Всевышнего спустилось до самого низа в мироздании, даже до пищи животных, ибо ячмень – пища животных. Просто тогда шотландцы не изготавливали виски, а в челнт еще не добавляли перловку, поэтому тогда это была пища животных. Сегодня люди уже совершили тикун, исправление этой пищи в виде, как я уже сказал, двух самых распространенных аспектов. Это виски и перловка для челнта, без чего еврейская жизнь в шаббат не очень реальна. Итак, говорит Малбим, «Эдшем хайом», расскажем суть этого дня, суть 10-го Тевета. «Кеме аз, адше бака гаи раю тав куф юдалит йом», что с того момента, как был разрушен, как был окружен город до его разрушения, прошло 914 дней. То есть было дано 914 дней для того, чтобы люди могли совершить раскаяние, жители Иерусалима могли совершить раскаяние. Соответственно, годам от исхода из Египта до разрушения храма. От исхода из Египта до разрушения храма прошло 914 лет. Это именно то количество дней, которое было дано евреям для восприятия увещевания, когда армия Навуходоносора окружала город. Но люди не исправили себя, не осуществили такого раскаяния, чтобы это повлияло на высшие миры, установилась гармония, и Иерусалимский храм мог бы продолжать свое существование. Дальше говорится о наказании Иерусалима в пророчестве, но тема нашей лекции сегодня, мы попытаемся в целом об этом пророчестве, о 24 главе мы говорили на предыдущей лекции, сейчас мы под микроскопом попытаемся рассмотреть лишь один маленький вопрос, что это за особая сущность 10-го Тевета. Итак, тема нашей лекции 10-е Тевета, начало осады Иерусалима. Этот день Хазаль, наши мудрецы, установили нам для поста до конца дней. До конца дней, до прихода Машиаха, до раскрытия Бога в этом мире, мы продолжаем поститься в этот день. Давайте попробуем перейти на более высокий уровень постижения этой темы, значимость дней в еврейском календаре. Опять же, для большинства людей день как таковой не отличается ничем от предыдущего и от последующего. Все зависит лишь от их наполнения. Насколько мы, насколько каждый отдельно взятый человек этот день реализует, что он сделает в этот день, какие у него будут радости или огорчения, это характеризует наполнение дня. Но суть дня с точки зрения современного человека вообще лишена смысла. После того, как мы с детства нам показывали графики, Y, а здесь Т, время, соответственно, которое летит, и время, оно является неким аргументом функции, так что оно всего лишь способ воззрения на мироздание. Стало быть, время само по себе течет, течет линейно, и, стало быть, один день от другого отличается только тем, что покажет функция в этот день. Так вот, с точки зрения иудаизма, график, течение времени, он весьма нелинейный, каждый день является особенным. И на примере 10-го Тевета мы с вами сейчас легко в этом убедимся. Попробуем перейти на более высокий уровень постижения этой темы, сущность дня. Об этом сказали мудрецы. Глубочайшее высказывание. Тевет – самый зимний месяц года. В этот месяц самые короткие дни и долгие ночи. На первый взгляд это утверждение покажется банальным. Каждый человек знает, что декабрь, январь – самые короткие дни, самые длинные ночи. И так, чтобы именно мудрецы должны были такое откровение нам даровать, людям покажется, что это банально и очевидно. Однако на самом деле совершенно и совершенно нет. И сейчас мы это увидим. Сказано в Талмуде, в трактате «Авода Зара», то есть Талмуд об этом говорит, восьмая страница, сказано следующее. Талмуд повествует о происхождении римского языческого праздника Каланда. Каланда, легко понять, что это календарь. От этого слова происходит календарь. То есть римляне эту идею того, что в месяц Тевет самые короткие дни, самые длинные ночи, установили праздник, причем праздник языческий. То есть римлянам показалось, что в этом есть что-то такое небанальное, неочевидное, что это нужно каким-то определенным образом отпраздновать. Что же имели в виду римляне? Давайте прочтем Талмуд и посмотрим, что он говорит. Сегодня, конечно, если встретить итальянца и спросить его об этом, то он сильно не будет в курсе, но Талмуд, этим мы и отличаемся от других народов, что мы народ древний, который сохранил свое знание, поскольку ни один итальянец не сохранил реального знания о том, что было в Риме, ну, кроме того, что римляне захватывали всех мечом, занимались идолпоклонством и развратом. Ну, и кое-какие имена сохранились, но это более-менее знание о Риме. Что касается еврейского народа, то у нас история самопожертвования во имя служения Богу. И в основном именно эти подчасти составляют нашу историю. Итак, в Талмуде сказано следующее. Талмуд, трактат Авода Зара. Тану Рабанан, учили наши мудрецы. Лефиша Ра Адама Ришон, поскольку увидел первый человек, Йом шемит маэт вегулых. Адам, по той точке зрения, что был сотворен и совершил свой грех, соответственно, в Рошашана. Когда был сотворен человек в первый же день своего существования, Адам вкусил от древа познания добра и зла, а познание, как мы знаем, не растет на деревьях. Древо познания добра и зла является механизмом смешения добра и зла, то есть добро и зло смешалось в нем. В результате что видит Адам? Как он смотрит на мироздание? Он видит, что день становится все короче и короче. День сокращается. Амар сказал Адам, Адам пришел к следующему выводу, поскольку все тогда зависело от человека, все творение зависело от человека. Сказал Адам, ой ли, горе мне, шема бишвиль ше сарах теолам хашух баадин. Сказал, горе мне, может быть, из-за того, что я совершил грех, произошло у меня преткновение, поэтому, может быть, мир становится темным для меня. Адам заметил, что мир начинает темнеть, в мире темнеет. Вехозер литогу вогу, возвращается в состояние хаоса, беспредметности. В книге Зор сказано тогу вогу, тогу это хаос, а богу это форма, в которую надлежит облечь этот хаос. Соответственно, для этого предназначение человека, чтобы из хаоса, то есть из материи этого мира, посредством знания, постижения, близости, единства с духовной формой, придать хаосу духовную форму, сделать мир таковым, каким его хотел видеть Творец, создав человека в качестве участника творения, для того, чтобы человек и завершил эту задачу сделать мир наделенным формой, духовный мир, а не исключительно материальным и незавершенным. Идея крайне простая. Хаос – это песок, цемент и, что еще, не знаю, железная руда, а форма – это дворец утонченный, который был спроектирован и построен лучшими зодчими. Для этого есть человек. Всевышний создал в этом мире незавершенную материю и заповедовал человеку совершить исправление этой материи и придать ей возвышенную духовную форму. Адам начал эту деятельность, но произошло смешение добра и зла в результате того, что он вкусил от соответствующего древа. И он видит, что мир начинает темнеть, и духовная форма, которую он уже успел придать миру, начинает постепенно ослабляться, пропадать, и хаос все больше и больше главенствует. Везоги Миташа Никнесала, и подумал Адам, что это и есть та смерть, которая была для него определена. Минашамаем с небес. Так что мир будет становиться все более бесформенным, и человеку все более сложно будет увидеть Творца в этом мире, услышать глаз Бога, увидеть божественное присутствие. То есть мир становится все больше и больше материально хаотическим. Амадва Яшав Шмону Юми Бетанит. Адам провел 8 дней в посту. 8 дней он постился. У Бетфила и в молитве. Киван Шарат Куфа Тевет. Когда же он увидел месяц Тевет? Что начало после половины месяца Тевета, начало, соответственно, день увеличиваться. Раат Йом Шамарих Веулех. Он увидел, что день становится более протяженным, продолжительным, чем был прежде. Амар Минагагоша Люлам. Он понял, что таков порядок мира. То есть представьте себе Адама, да, первого человека, который был сотворен в этом мире. И мир затухает. День становится все меньше и меньше. Сначала он подумал, что это зависит от него, потом понял, что это явление независящее от него, что так устроено мироздание из-за того, что Земля вокруг Солнца вращается определенным образом. Галахва Асаш Мону и Мимтувим. Тогда он установил 8 дней праздника, что все-таки не его грех, точнее его грех не привел к тому, что в этом мире наступает полная тьма и мироздание пропадает. Когда он сделал 8 дней праздника, Велышана Ахер, это на следующий год, он сделал и эти 8 дней, и следующие 8 дней, установил их в качестве праздника. Он радовался, что все-таки его грех, смешение добра и зла, которое произошло, не привело к тому, что мир будет разрушен, будет уничтожен, пропадет, замерзнет, наступит тьма. Он намеревался лешем шамаем, он намеревался, говорит Талмуд, во имя небес. Вегем, а они, римляне, хавум лешем аводат кухавим. Они установили именно этот праздник Адама в целях идолопоклонства. Итак, подведем короткий итог. Талмуд в трактате Абудазара рассказывает нам о празднике Каланда, календарь, который установили римляне. Адам установил праздник в честь того, что его грех не привел к уничтожению этого мира. И есть у человека еще возможность раскаяния, духовного взлета, динамики, исправления своего греха и, соответственно, приведения мира в состояние конец дней, конец сокрытие, когда Творец будет раскрыт в этом мире. А римляне установили все наоборот. Во имя идолопоклонства те же самые события, та же самая ситуация, только они радовались совершенно другому. О том, что этот мир, с их точки зрения, никак не связан с человеком, и как бы себя человек ни вел и что бы ни делал, этот мир не погаснет, и поэтому это дает полную свободу служить любым идолам, самому себе лично, совершать любые грехи, все что угодно. Это один из самых важных праздников римлян, по поводу которого сказано, что в эти дни, перед праздниками, после праздников, нельзя вести с язычниками никакие экономические и прочие дела, чтобы те обрадовались произошедшему и поблагодарили своих богов за то, что вот такое у них произошло. Талмуд приводит точку зрения, что даже получать от римлянина деньги, которые он должен, тебе нельзя, что это будет для него определенное облегчение. И он поблагодарит богов своих за свои римские облегчения, за психологическое некое это самое. Поэтому даже принимать долг, который должен тебе римлянин, нельзя во время этого праздника и за 3 дня перед ним. Так говорит Талмуд. Мегила Танит. До сих пор Талмуд, хотя бы до зара. Мегила Танит. В месяц Тевет постятся 3 дня. 8, 9 и 10 Тевет. Есть такая книга, называется «Мегилат Танит», «Свиток постов», где приводятся различные дни года, которые являются особо подходящими для того, чтобы в них поститься. Это не обязательные посты. Есть у нас 4 обязательных поста, связанных с разрушением храма. Йом-Кипура, пост, который является праздником, когда Творец очищает нас, прощает нам грехи, по поводу которых мы совершили раскаяние. И веселый пост, пост Эстер, когда еврейский народ был спасен от уничтожения именно благодаря посту и раскаянию, которое мы тогда совершили. И есть Мегилат Танит, который приводит много различных дней, когда очень хорошо поститься. Они не являются обязательными, потому что не весь народ в состоянии поститься так часто, у людей разное состояние здоровья, разное состояние мышления, психическое состояние разное и так далее. Не все любят поститься в изобилии. Тем не менее, праведники в эти дни постятся. И так в месяц Тевет постятся 3 дня подряд, 8, 9 и 10 Тевета. То есть у этих дней какая-то особая суть. Уже не у одного дня, не у 10 Тевета, а 2 дня до него. Хазаль отмечают, наши мудрецы отмечают особенности этих 3 дней, 8, 9 и 10 Тевета. Говоря, что в эти дни упрочается тьма. Итак, самый короткий день, самая длинная ночь. И больше всего тьма упрочается именно в эти 3 дня. 8 Тевета. Что произошло, какое событие самое страшное произошло в эти дни 8, 9, 10 Тевета. 8 Тевета – завершение септугианты, завершение перевода Торы на греческий язык 70 мудрецами по повелению царя Птолмея, Талми на иврите Птолмей, царя греко-египетского царя Талмея, который потребовал от мудрецов, 70 мудрецов поместил в 70 разных комнат, между ними не было контакта, они все перевели Тору дословно, все допустив специально 10 изменений в тексте Торы, того, что греки понять не могли бы и истолковали бы это как некий намек на наличие более чем одного бога в творении. Поскольку у греков была к этому особая тенденция, то мудрецам пришлось сделать некое редактирование текста для того, чтобы их от этого спасти. Итак, 8 Тевет, завершение септугианты, перевод текст Торы на греческий язык. Пока мы с вами не понимаем, в чем здесь проблема, что здесь плохого. Все книги мы переводим на русский язык. И Талмуд уже начали на русский язык переводить. И Танах давно уже переведен. И мы издаем книги Мусара, книги мудрости, трепета перед небесами, для того, чтобы они стали достоянием гласности. Конечно, мы не на древнегреческий переводим, а на современный русский. Но все-таки, чем... Так уж было плохо перевести Тору на греческий язык. Что здесь было такого страшного? Почему 8 Тевета является одним из самых темных дней? И самое страшное, что произошло в этот день, это перевод Торы на греческий язык. Пока мы оставим это, скоро начнем разбирать. 9 Тевета, смерть Эзры. Эзра был последним из пророков, который был инициатором основания второго храма. После его смерти закончилось уже совсем пророчество. Пророчество как таковое закончилось разрушением первого храма. Но не наступила тьма сразу. Когда садится солнце, то тьма не наступает сразу. А еще какое-то время, 40 минут, 72 минуты, в зависимости от широты, соответственно, нашего нахождения на глобусе, в зависимости от этого, еще пока есть какое-то время, пока светло, также и после разрушения храма, еще было некоторое время светло, пока не наступила полная тьма, но, как всегда бывает, перед наступлением полной тьмы происходит яркая вспышка чего-то, и именно таким человеком был Эзра, он же пророк Малахи, последний пророк Иудеи, который завершает свое пророчество следующими словами. «Йененухи шулех лахэмет Илияу ханави». «Вот я пошлю вам пророка Илияу перед днем Господа великим и страшным, и тогда вернутся сердца сыновей к отцам». Тогда сыновья не будут читать, что они более продвинуты, более разумные, а их предки, они отсталые и еще верят в какие-то там религиозные вопросы, и тогда вернутся сердца сыновей к отцам, иначе, говорит пророк, если этого не произойдет, «Вегекетет гаарец херем», и я побью всю эту землю проклятием, все мироздание существовать больше не сможет, если не будет преемственности поколений в аспекте принятия Торы. Итак, 9 Тевета, смерть Эзры, то есть полное наступление полной тьмы в этом мире, когда закончилось пророчество совсем, и 10 Тевета, осада Иерусалима. А при этом, если мы обратим внимание, то с исторической точки зрения здесь все, с хронологической точки зрения, все наоборот. Сначала исторически произошла осада Иерусалима царем Вавилона. После этого уже умирает Эзра через 70 лет в Вавилонском изгнании. И только уже в греческий период, 200 лет спустя, заставляет царь Птолемей наших мудрецов переводить Тору на греческий язык. То есть хронологически здесь все наоборот, но мы с вами увидим очень скоро смысл происходящего. Писик Тарабати. Амар Рав Аха бар Кигана, сказал Рав Аха бар Кигана, хошех ваафилашем, шубе Мицраим шлошт ямим. Тьма и мрак управляли Египтом в течение 3 дней. 3 дня, когда была казнь тьмой, непосредственно перед казнью первенцев, исходом еврейского народа из земли Египта, тьма была 3 дня. А вальтогу убогу лошем шубу ламазе. Но состояние хаоса и формы, когда хаос отдельно, материя отдельно, форма отдельно, между ними нет никакой связи, абсолютно любая идея наличия источника духовности в мире становится неприемлемой. Мгайхана тидим лишамеш, где и когда это произойдет, что этот хаос оторвется полностью от духовной формы, говорит Писик Тарабати, бекрах гадоль шель Роми, в большом столичном городе Рима. Сегодня столичный город Рима, соответственно, по столицам некоторых других стран тоже распространился. Как то об этом сказано словами пророка, «Венатала в кавтору вавны Богу». И я занесу над ней линию хаоса и камни в духовной формы. Рабонан Амри, умод голам, шелоки блу это тура, шенит нами тоха хоших. Народы мира, которые не приняли Тору, данную из тьмы. Тор была дана еврейскому народу из тьмы, когда как свет, как огонь с трублением шафаров, она проявилась, залила этот темный мир с духовным светом божественного присутствия, из-за чего каждому стала ясна истина. Во время Синайского откровения никому не надо было ничего доказывать. Божественность раскрылась перед глазами каждого, и причинно-следственные связи сотворения этого мира были раскрыты именно вот тем светом, который из тьмы раскрылся. И об этом сказано: «Кигинеа хошах и хасе эрец вэрафэ лумим». И вот тьма покроет землю, говорит пророк, и Рафель Лумим покроет народы, тьма, мрак, облачность покроет народы. Авали Исраэльши киблу эту Тора, но еврейский народ принял Тору, которая была дана во тьме. О них сказано, пророк Малахи об этом сказал, Эзра, Софер. Изра Гашем, Валайх Изра Гашем, Кводо Алайх Ирай. На тебе воссияет свет Всевышнего, и слава будет раскрыта тебе. На этом, в принципе, можно было бы завершить раскрытие темы 10-го Тевета. Мы увидели, что это время особой тьмы, особого мрака. Связано это с тем, что Адам опасался, что время месяца Тевет, декабрь, январь, соответственно, является временем особого, временем уничтожения этого мира, пропажи этого мира. Но оказалось, что это не так. Римляне, как всегда, оторвали эту идею от своего источника, что есть суть идолопоклонства во всех проявлениях, и сказали, что прекрасно, замечательно, мы свободны, можем делать все, что угодно. Более-менее мы раскрыли особое время Тевета, когда темно, когда, соответственно, добротность среды, то, что понятие, которое используется в физике, добротность среды крайне негативная. Человеку намного тяжелее воспринимать Бога из тьмы, в которой он сокрыт, намного сложнее Богу форму, как сказано в книге Зоар. Что такое Тору? Тору – это хаос. Богу – это Богу. В нем оно. То есть это форма. Та форма, духовная форма, которой надлежит в котором надлежит облечь материю, облечь хаос, чтобы он стал возвышенным и духовным. Итак, особое тяжелое время, месяц Тевета, каждый месяц у нас особый, несет особое влияние. Месяц Тевет, месяц очень сложный. На этом можно было бы более-менее закончить. Однако мы только начинаем. До сих пор это было лишь вступление, теперь мы переходим на еще более глубокий уровень постижения. Для этого нам необходимо Слихот. В Слихот 10-го Тевета сказано следующее. Ерах Тевет меод лакитибо веништану алай седрей нативо сарарти пашати егале литуво гаумер лиям атпо того. Перевести на русский язык это невозможно. Я постарался хотя бы суть раскрыть. Месяц Тевет. Сильно наказан я был в него. Изменились все порядки пути его. Приступил, согрешил, раскрой мне добро его, говорящий морю и определяющий границы его. Итак, месяц Тевет, что-то очень особое, очень сильное. Месяц Тевет, на самом деле, было, как бы мы относимся с точки зрения тех постов, которые у нас есть, По поводу разрушения Иерусалима, 17-я Тамуза была пробита стена Иерусалима, 9-го был разрушен храм, это мы как-то более понимаем, а 10-я Тевета многие люди постятся очень неохотно. Ну, окружили, армия окружила город, насколько это уж страшно, там еще 2,5 года оставалось. То есть к 10-му Тевету относится с определенного рода пренебрежением. Однако в книге Зор об этом сказано следующее. В году есть 3 месяца, в которые упрочается в мире власть Исава. 3 месяца, когда власть Исава, то есть когда, соответственно, над Яковом сгущаются эти силы Исава, то есть стремление к страсти, зависти, стремление к славе. Страсть и зависть – это и есть власть Исава над человеком. Она вот такая, зависть, страсть и стремление к славе. Вилинский Гаон говорит в его замечании на это место в книге Зоар, что Тевет самый тяжелый из них. Да, месяц Тевет – это самый тяжелый месяц для нашего служения. Самые короткие, это то, что сказали наши мудрецы, самые короткие дни и самые долгие ночи. Теперь это замечание, комментарий наших мудрецов уже совсем не кажется банальным. Жить в мире, где сильная, мощная ночь и очень слабый день, когда человек не может увидеть истину, когда его видение ослаблено, когда суть времени такая, это и есть то, что сказали наши мудрецы. Решоним отмечают, первые комментаторы отмечают, что если бы пост 10-го Тевета мог выпасть на шаббат, мы бы постились в шаббат, как сказано в книге пророка Йехескеля, «Эцем райом азе» – суть этого времени. Любой другой праздник, любой другой день поста, кроме Йом-Кипура, конечно, если он выпадает на шаббат, то мы постимся после шаббата. А в шаббат мы не постимся, потому что Тора предписала нам шаббат иметь днем, когда мы будем воздерживаться от работ, которые являются будничными и не соответствуют духу шаббата, и чтобы, соответственно, мы могли этот день сделать днем духовного нашего созидания, нашей духовной работы. Поэтому мы не постимся, если пост выпадает в шаббат, а он откладывается на следующий день. То есть, почему это так? Потому что изначально, когда люди Великого Собрания после разрушения первого храма установили нам в качестве постов 17-е Тамуза и 9-го Ава и пост Гидали, то они имели в виду, что если эти дни выпадут на шаббат, то тогда пост в шаббат не будет, а только на следующий день. Почему? Потому что, может быть, за это время придет Машиах, если мы совершим полное раскаяние, и не потребуется нам поститься вообще, что не приближают несчастья, а их отдаляют. Так вот, отмечают решением, что если бы 10-е Тевета теоретически мог выпасть на шаббат, то мы бы постились в шаббат, как то сказано, «Эцем айом азе» – суть этого дня. У 10-го Тевета есть суть, которая требует поста в любой день, даже если это выпадает в шаббат. Сефер Йецира. Сефер Йецира – это каббалистическая книга, которую по преданию написал наш праотец Авраам. 12 сил человека, сказано в Сефер Йецира, в книге творения, 12 сил человека соответствуют 12 месяцам года, Тевет соответствует гневу. Месяц Тевет – месяц гнева, когда самые длинные ночи и самые короткие дни. Это месяц гнева. Вилинский Гаон. 12 месяцев года соответствуют 12 коленам Израиля. Тевет соответствует колену Дан. Колено Дана, о котором сказано «Ярут шабешватим». Колено Дана является самым приниженным из колен. И действительно, в истории еврейского народа колено Дана имело большие недостатки. Изначально, когда Моше Рабейну по слову Бога определил движение стана Израиля, то Дан, колено Дана шло последним, и оно собирало всех оставшихся, написано так. То есть оно шло последним и собирало всех отставших. Вопрос, почему нужно было отставать, тогда все были здоровы, все были, кто был отстающий. Тем не менее, так или иначе, колено Дана обладает способностью кого-то подбирать. И это очень важно, поможет нам в дальнейшем понять сущность месяца Тевет, соответствующего колену Дана. Еще раз, Яруд Шватим. Колено Дана умудрилось пронести идола через расступившееся море. Когда расступилось Красное море, евреи прошли по суху, то один достопочтенный человек, действительно очень достойный, очень добрый, очень достопочтенный человек, он идола нес сквозь море, и ангелы пытались повлиять, чтобы море сомкнулось на еврейский народ, который был недостоин такого чуда. То есть даже если один человек несет идола, это является причиной того, чтобы чудо не произошло. Посмотрите, какая связь между нами и Творцом, сколь многого он от нас требует. Колено Дана оказалось единственным, которое согласилось поместить золотых тельцов Яровама бен Невата на своей территории. Колено Ефраима, город Бейтель, который был столицей колена Ефраима, там Яровам бен Неват помещает идола, обращается к идола золотого тельца, который, он не был идолом, он был некий механизм, который использовал Яровам бен Неват для того, чтобы добиться задач, которые перед ними стояли. Соответственно, только колено Дана принимает золотого тельца. Колено Дана особо Яруд Шабышватим, самое приниженное среди колен. Хазаль, наши мудрецы отмечают, что при завершении септугианты тьма спустилась в мир на 3 дня, и этот день был тяжел для Израиля, как изготовление золотого тельца. То есть, когда наши мудрецы перевели Тору на греческий язык, то в этом мире 3 дня была полная кромешная тьма. То есть, это не наша личная оценка, нас с вами или даже великих мудрецов, что перевод Торы на греческий язык был негативным и очень негативным событием, очень трагичным событием. Тогда, когда период был завершен, на 3 дня спустилась тьма в этот мир. На 8, 9 и 10 Тевет. Обратите внимание, завершение перевода было 8 Тевета, после этого 9 и 10 Тевета. В этом мире стоит полная тьма. Однако перевод Септугианта произошел намного позже 2 других трагических событий. Это произошло в период греческого изгнания. Соответственно, мы говорили, что 10 Тевета, Иерусалим, святой город, оказывается в теснинах. 9 Тевета, умирает Эзра, пророк Малахи, последний пророк Иудеи. Тогда окончательно наступает тьма в аспекте отсутствия пророчества на земле. Каждый в Израиле тогда оказывается в теснинах. 8 Тевета Тора оказалась в теснинах греческого воззрения на мир, став одной из книг мудрости. Итак, еще раз, что произошло. 8 Тевета Тора оказывается в теснинах, когда греки начинают делать с ней все, что они хотят. 9 Тевета пропадает пророчество как форма связи между Богом и человеком. Люди оказались в теснине. 10 Тевета, Иерусалим, святой город, оказывается в теснине. То есть Тевет – это время сжатия, когда короткие дни и длинные ночи тьмы и мрака. Почему мы так негативно относимся к переводу Торы на греческий язык? Ведь известно, что Моше изложил знания Торы на всех 70 языках народов мира. Так Моше Рабейну было дано повеление. На горе Эйваль, находящейся возле города Шхем в колене Ефраима, был построен жертвенник, и на нем была написана вся Тора на 70 языках. Как технически это было сделано, я не знаю, но это то, что было, то, что нам рассказывает Тора. Во всяком случае, с точки зрения Торы, перевод Торы на другие языки не является чем-то негативным, а наоборот, каждый язык имеет свою определенную специфику, и чем на большем количестве языков ты прочтешь Тору, тем ты сможешь ее понять, поэтому делается перевод на Торы в первую очередь на арамейский язык, для того, чтобы при помощи арамейского языка показать нам какие-то грани, которые мы можем не заметить, и не обратить на них внимания на иврите. Народ Израиля получил Тору на языке сотворения мира. И древнегреческий язык, тот, на который была переведена Септуагинта, это не просто один из языков народов мира. Это язык Хохмат Яван, греческой мудрости, греческой философии, греческого воззрения на мир. А именно, Хохмат Яван наши мудрецы определили словами Агасат Алев, грубость сердца. Постижение мудрости, создание воззрения на мир и раскрытие мироздания в отрыве от человека. То есть греческая философия, греческое воззрение на мир – это постижение мудрости в отрыве от человека, что является самой большой тесниной для Тора. То есть что значит в отрыве от человека? Человек может быть при этом каким угодно. От математика никто не требует, чтобы он был треугольником и производил какие-то движения со второй производной выше нуля. От человека Тора требуется, чтобы он был возвышенным духовным человеком, образу которого завидовали бы ангелы. У греков все не так. Мудрость отдельно, человек отдельно. Как-то Аристотеля застали за каким-то мерзким деянием его ученики и спросили его, как вы, типа, наш там, учитель Аристотеля, так себя ведете. Он им ответил без малейшего стеснения, что сейчас я не Аристотель, он говорит, а потом снова им стану. То есть можно быть мудрецом Греции и при этом как человек быть совершенно неисправленным. Это и есть агасат алев, грубость сердца, что свойственно греческой философии, греческой мудрости, греческому воззрению на мир. Как только Тора была переведена на греческий язык, то она стала частью мудрости, которую адаптировали греки, оторвали ее от источника, ее Тору оторвали от источника и начали делать с ней все, что только они захотят. Таким образом, Тора оказалась в осквернении у народов мира. Тора греков людьми более хорошими, а именно в этом предназначении Торы, в этом предназначении пророчества и в нашем поколении в этом предназначении учения Мусар. Таким образом, перевод Торы на греческий язык привел к тьме в этом мире, что мудрость оказывается отдельно, человек с грубым сердцем отдельно. Месяц Тевет – месяц тьмы. Наши мудрецы назвали это, как мы с вами приводили, нам поначалу показалось, может быть, кому-то, что это банальное определение, однако нет. Длинные ночи Тевета – время тьмы, которое лишь сгущается. Посмотрите, насколько сейчас мы уже видим, это становится глубоко. Что мы можем и должны сделать в этом месяце и в жизни вообще, в конце идомского изгнания, когда тьма сгустится до возможного предела? Большее сгущение тьмы уже невозможно, чем в наше время, ну, разве что в следующих поколениях. Итак, для нас с вами источник знания в том, что месяц Тевет соответствует колену Дана. Колен Дана. Ярут Шебешватим, самое приниженное из колен, это его месяц, месяц Дан. В Торе, в книге Берешит, приводится благословение Яакова, нашего праотца Яакову, которое было дано колену Дана. И слова такие. «Игида нахаша лейдерах шфифона леора ганошеха квейсус вейполерих буахор лейшу асхаки виношем». И будет дан змеем на пути, аспидом на дороге, который жалит копыта лошадей, и всадник его упадет навзничь. На помощь твою надеюсь, Господи. Что это вообще за слова? Что это за благословение? Благословить своего сына, чтобы он был змеем на пути. Опять же, змей – это смешение добра и зла. Аспид на дороге, который при этом занимается некой деятельностью по покусыванию копыт лошадей, так что падает всадник, и после этого на помощь твою надеюсь, Господи. Я слышал от Рава Моше Шапира, нашего учителя, что Если не знать, что эти слова написаны в Торе, то на первый взгляд выглядит первая строчка, первый стих, как некое религиозное утверждение по поводу колена Дана. А дальше ли еще Асхаки вину Ашем, на помощь твою, на спасение твое, надеюсь, Господи, это выглядит как некая цитата из молитвенника, которые вообще не связаны между собой. Так вот, Мидраш разъясняет, о чем идет речь, что наш праотец Яков, когда давал благословение своим сыновьям, увидел в пророческом видении, что Машиахом, спасителем еврейского народа, помазанником, царем-помазанником Бога на земле будет человек из колена Дана. Именно из колена Дана, который является Яруче Башватим. Посмотрите, как вообще Тора относится к людям, группам людей, к... Даже если Тор определяет кого-то Яруче Бешватим, это не означает, что он теперь всегда будет опущенным никаким, не наступит его время, и у него нет возможности реализовать себя, ничего подобного. Яков, наш пратец Яков, видит в Дане, которого сравнивает таки со змеем, который занимается смешением добра и зла, он видит возможность быть непримиримым копытом лошадей. Лошадь на иврите сус, самых 60, вав 6, самых 60. Шестимерность. Дан, у него бывают грехи, он может быть несовершенным, он может быть далеким от... Но он непримирим к шестимерности. У него есть возможность непринятия шестимерности, а именно шестимерность, четыре стороны света, вверх-вниз, как трехмерное евклидово пространство. Для Дана всегда останется центральная ветвь миноры, соответственно, с шестью направлениями сторон света, которые к ней. Его внимание будет приковано к этому. Он будет, даже будучи змеем, который будет смешивать добро и зло, у которого будут грехи, будут недостатки, он к шестимерности будет не склонен. А значит, достоин стать Машиахом. Так видел наш праотец Яков. Но увидел в пророческом видении, что Машиах из колена Дана, а это Шимшон, который как раз и воевал со львами и с филистимлянами, увидел наш праотец Яков, что Шимшон умирает, понимает, что нельзя идентифицировать образ Машиаха и данные о Машиахе, поскольку это самая сокрытая тема, и произносит слова «Лейшо Асхаки Вити Ашем» на спасение твое, надеюсь, Господи. Машиаха можно только ждать, и не надо никакое конкретное физлицо назначать на должность Машиаха, ибо это приводит только к фрустрации. Соответственно, обратите внимание, колено Дана самое приниженное, его месяц, месяц Тевет, месяц тьмы, месяц, в который очень тяжело осуществить свое служение, и тем не менее имеет это колено шанс, возможность стать Машиаха. Благословение, которое Моше Рабейну в конце Торы дает колену Дану. Уледан Омар, Дан Гурарье из Анекмина Башан. И Дану сказал, Дан, львенок, молодой лев, из Анекмина Башан, он взлетит из Башана. Лишь два колена, обратите внимание, имеют благословение силами льва. Иуда, большой лев, колено Иуда – это царство. И Дан – львенок, в котором есть потенциал, который, если он реализует, он станет львом и спасет еврейский народ от пожирателей. Если нет, то не реализует. Что ему для этого нужно сделать? Моше Рабейну очень четко сказал. Каково служение колено Дану. Ледан Амар Дан Гурарье Изанек. Он должен, Изанек, лизнок, взлететь из Башана. Для того, чтобы представитель колена Дана осуществил свою задачу, он должен лизанек, он должен взлететь. Ибо Незра говорит, Изанек, Эйн ло хавер бемикра. Слово зинук, взлет. Этому слову нет, слово не повторяется в Писаниях. Глагол взлета, зинук, лизанек, он предназначен только для колена Дана, и нет ему Синоним. Колено Дана предназначено для взлета. Соответственно, служение всего еврейского народа в месяц Тевет, даже тех из нас, кто не относится к колену Дана, оно должно быть именно таким. Мы должны пытаться пройти сквозь эту тьму. Не только тьму, что дни короткие, а ночи длинные в физическом смысле. Этот месяц сгущаются гнев, сгущаются силы тьмы, сгущается наша неспособность перебороть себя, выдержать испытания, выстоять в соблазне. Что необходимо сделать? Использовать глагол «зинук», то есть действительно взлететь. Откуда взлететь? Башан. Концепция Башана – это, в принципе, место на голландских высотах, на северо-востоке Израиля. Наша задача – взлететь из Башана. Башан – символ порота Башан, ожиревшие коровы, место, где хорошее пастбище, видимо. Колено Гада и Рувена захотело именно эту территорию, это та самая их территория, Башана, голландские высоты. Израиль любой может приехать на них посмотреть. Там хорошее пастбище, и там жирные коровы. Так вот, Дану нужно от этих жирных коров взлететь. И это глагол, который касается только колена Дана. Понятно, что остальные колена на протяжении всего года, но в особенности в месяц Тевет, должны постараться это сделать и использовать потенциал колена Дана. Река Ярден, которая впадает в Кинерет, спускается с Дана. Все комментаторы упоминают, что Баниес – главный из трех притоков реки Ярден. Символ реки Ярден – граница земли Израиля. У колена Дана есть особая задача, связанная именно с месяцем Тевет. Гнев Творца на свое творение, гнев людей один против другого, этот гнев каким-то образом смягчить. У колена Дана есть особая задача. Ему очень тяжело ее осуществить, поскольку в какой-то мере нахаш змей, смешивающий добро и зло, в колене Дана оказывает большее влияние, чем на другие колена. Однако именно это колено может это сделать. Особенности колена, да, но оно бурлит, как притоки реки Ярден, Снир, Бания, Садан. Оно бурлит, но не остается на своем месте. Оно принижено, но имеет стремление. В этом суть служения каждого в Израиле в месяц Тевет. Проснуться, выйти из спячки, пробудить стремление – и силами льва вырваться из тьмы и теснин. Десятое Тевета. Особый день. Эце мое мазе. Сказали наши мудрецы, что если бы пост у нас был 10-го Тевета и выпадал в шаббат, мы должны были бы поститься в шаббат, потому что этих трех дней, 8-е, 9-е, 10-е, соответственно, это дни особой тьмы, которые произошли в истории еврейского народа. Ну и очень часто Крисмас выпадает именно в эти три дня. А теперь я вам скажу самое главное. Это последние слова пророка Иезекииля, которые были произнесены им перед разрушением Иерусалимского храма. Все следующие главы сказаны уже после пропажи из этого мира понятия Иерусалим, город Бога, город славы, место божественного присутствия, которое раскрывалось перед каждым. Тема нашей лекции сегодня – 24 глава книги пророка Иезекииля. 10 Тевета, где мы пытались понять суть этого дня немного глубже, а потом еще намного глубже, для того, чтобы нам стали ясны слова, которые мы произносим в слихот, в молитве прощения. «Ерах Тевет мед лакитибо». Месяц Тевет, сильно наказан я был в него. Самый тяжелый месяц, самый тяжелый божественный гнев, самое тяжелое наказание. Изменились все порядки и пути его. Месяц Тевет, когда Тора была оторвана от еврейского народа, когда греки победили все человечество тем, что они разделили между знанием, между мудростью и между человеком. И это влияет на нас сегодня. Мы тоже вполне сегодня можем по-гречески изучать Тору, так что в Торе видеть что-то одно. При этом на нас это никак не будет влиять. Мы будем мудрецами Торы, но сами по себе останемся людьми. Это и называется, изменились все порядки. Это и есть тьма. Тьма — это не то, что какие-то греки что-то там сидят, между собой обсуждают, и на нас это никак не влияет. Они весь мир своим греческим влиянием и видением мира захлестнули. Поэтому сильно наказан я был в него. Действительно, наказание для еврейского народа. Изменились все порядки пути его. Приступил, согрешил. Раскрой мне добро его, говорящее море, определяющее границы его. Говорящее море, определяющее границы. Море обладает способностью, мы же об этом говорили, стереть все мироздание. У каждой волны есть способность, как она обрабатывает камушки, также стереть все мироздание, и Творец поместил прослойку песка на берегу, границы для моря, которое оно не может перейти. Это наша мудрость, к которой мы придем, если мы к ней придем, то тогда дурное побуждение не сможет оказать на нас влияние. Итак, последняя глава книги пророка Йехезкеля, сказанная до разрушения храма, начиная с 25 главы и дальше, пророк обращается к жителям вавилонского изгнания, тем, которые были изгнаны за 11 лет до разрушения храма, и тем, которые изгнаны после разрушения храма уже, но оказались в среде, которая над ними главенствовала. И в результате вавилонские изгнанники стали аншей кнесет гдола, людьми великого собрания. Спасибо за внимание. На этом мы закончили 24 главу.